Глава 51. Когда же каббалистический мозг желает сообщить тебе что-то, не думай, что он говорит пустое, вздорное, суетное, но тайну, но оракул. Томмазо Гарцони. Театр многоразличных и всяких мирских мозгов. Иконографический материал, собранный в Милане и Париже, нуждался в дополнениях. Господин Гарамон утвердил мою командировку в Мюнхен в Deutsches Museum. Несколько вечеров я просидел в кабачках Швабинга, в этих громадных подземных криптах, где музыканты пожилые, с усами, в коротких кожаных шароварах, и любовники переглядываются сквозь дым, напитанный запахами свинины, над литровыми кружками пива, парочки втиснуты рядами за бесконечные столы. Днем же я сидел над своим каталогом репродукций. Иногда я выбирался из архивного зала, чтобы побродить по музею, где воспроизведено все, что человеческий гений изобрел или мог бы изобрести, нажми только кнопку, и внутри нефтяных диорам насосы приходят в движение, заходи в настоящую субмарину, вращай сколько хочешь планеты, играй в образование кислот, в ядерную реакцию. Это тот же консерваторий, но меньше готики, больше футурологии, и все забито шумливыми пятиклассниками, которых с детства учат уважать инженеров. В Deutsches Museum можно также досконально уяснить себе горное дело. Спускаешься по лестнице и попадаешь в шахту, состоящую из выработок подъемников для людей и лошадей, перепутанных туннелей, по которым с натугой проползают, надеюсь, сделанные из воска, изнуренные, эксплуатируемые подростки. Среди мрачных, нескончаемых коридоров тут и там спотыкаешься на самом обрыве бездонных колодцев. Озноб страха пронизывает до костей, почти что чуется носом рудничный газ. Я блуждал по второстепенной галерее, разуверившись уж когда-либо вновь узреть лучи дневного светила, как вдруг заметил, перевесившись через край пропасти, некоего знакомого персонажа. Лицо его было мне чем-то известно, с его серостью и с морщинами, с сединой, с совиностью век, но я смутно ощущал, есть что-то неестественное в платье, как если бы это лицо я привык видеть над форменной одеждой, как когда встречаешься со священником в штатском или с капуцином без бороды. Он ответил мне пристальным взором и тоже заколебался. Как бывает в таких случаях, последовала перестрелка быстролетными взглядами. Наконец он взял быка за рога и поздоровался по-итальянски. Внезапно мне удалось мысленно возвратить его в привычный костюм. Он должен был быть окутан длиннейшим желтоватым саваном. Тогда получался настоящий господин Салон. А. Салон. Таксидермист. Его мастерская соседствовала дверью с моим офисом в коридоре бывшей фабрики, где я трудился детективом от культуры. Оу, ес! Мы неоднократно встречались на лестнице и обменивались полуприветствиями. «Забавно», — сказал он, протягивая руку. «Мы жильцы одного дома, а представляемся друг другу в недрах под почвы, за 1000 миль от нашего места жительства». Последовала светская беседа. У меня сложилось впечатление, что Салон хорошо знает, чем я занимаюсь, что, по правде сказать, немало, учитывая, что это было не слишком известно и мне самому. «Что это вы в музее техники? Ваше издательство интересуется более духовными материалами, если не ошибаюсь». «Откуда такая осведомленность?» «О», — отмахнулся он, — «люди рассказывают. У меня бывает столько посетителей». «А что, много клиентов у чучельщиков? Простите, у бальзамировщиков?» «Препорядочно. Редкая профессия, ну и спрос высокий. Заказчиков полным-полно в самом разном роде. От музеев до частных коллекционеров. «Не так часто стоят в обычных домах чучела», — сказал я. «Не часто? Но зависит от того, в каких домах вы бываете и в каких подвалах». «А что, звериные чучела держат в подвалах?» «Многие держат. Не все экспозиции рассчитаны на солнечный свет или на лунный. Я таким клиентам не доверяю, но работа есть работа. Я не доверяю подземельям. Поэтому я вас вижу в шахте».